Здравствуйте, дорогие дамы. Был чудесный вопрос только что, и я всегда прямо спасибо огромное, кто задает вопросы. Посмотрите, пожалуйста, в чате чудесный вопрос. Рабанит Стерн, одном из уроков, вы говорили, что хорошо бы женщине позаботиться о такой работе, на которую нет проблем опаздывать. В качестве примера вы говорите, что иногда опаздывает свою работу, что правда так говорил, что такое. Я стараюсь не опаздывать. Вон даже на обочине стою. Я работаю акушеркой, у нас все строго по сменам, опаздывать нельзя. При этом у меня несколько маленьких детей. Я неправильно выбрала профессию. Профессия идеально жертва.
С таким именем говорит, что неправильная профессия. Я прошу прощения, Рабанит Эстер, у вас очень слабый сигнал интернета. Вы выключите, пожалуйста, вот этот виртуальный фон, иначе мы не слышим вас и запаздывает картина. Уберет очень много сил на себя, энергии.
Хорошо. Не знала, спасибо. Я не хотела красиво выглядеть в машине. Ой, что это? А как это выключается? А я не знаю, как выключать.
Это можете только сделать.
Я компьютерный гений, я поняла, как это
начать.
Абсолютно, конечно, я не имела в виду, что женщина обязана выбирать работу, на которой можно опаздывать. Я хотела сказать, что, в принципе, внутреннее состояние женщины для нас того, чтобы немножко ослаблено. И понятно, что жизнь ставит в ситуации, когда мы должны все делать очень ясно и очень четко. И когда ребенок плачет, мы к нему бежим, и это максимально женственно и максимально правильно. Но в принципе, вот настолько, насколько вы можете в своей жизни организовать места, где вы не обязаны бежать, где вы можете вдохнуть, выдохнуть и не нести по часам, это будет очень для вас, для любой женщины, здорово, правильно и подходить к нашей такой женской природе, которая не очень прямо живет по часам. Да, и даже в Аллахе у нас есть такое, что женщины не требуют жесткого расписания по времени. На самом деле все наши обязанности тоже такие. Вот если бы мы подумали про естественную работу акушеркой, которая очень и очень связана, но связана не со временем, а с ритмом родов, с ритмом вот этого младенца, вот этой роженицы, которая, конечно, должна успеть. Но успеть не как по какому-то расписанию, успеть с тем, чтобы прийти на смену и так далее. У вас каждый день он другой. У вас каждый день он требует от вас решения каких-то задач. Знаете, мне кажется, тут все-таки очень большую роль тоже играет, как мы себя настраиваем. Мне когда-то давным-давно я ехала в Россию, какие-то лекции давать. Я еще была совсем молодая и очень переживала. И я пошла к Рабыцу Кусейдеру спросить. У меня были всякие вопросы, я браху хотела. И потом у меня вообще был вопрос, как там с деньгами, что вот деньги за Тору, как-то это не очень. Вот, и мне Рав Зильбер, он сказал замечательную вещь, он сказал, смотри, вот до того, что ты начала работать, договорись про время, договорись про деньги, про все договорись так, чтобы чувствовать, что все устроено, все правильно. Как только начала работать, вообще не думай ни про время, ни про деньги. Только про то, что ты можешь людям дать и что ты хотела бы людям дать. Мне кажется, что это вот очень, ну, во всяком случае, вообще для человека любого, наверное, шикарный совет. Ну, окей, мы связаны со временем, но невозможно себя вот в это ввинчивать, даже как деньги, это очень важно. Но невозможно только ради этого жить. Потратить на это несколько минут, окей, вот такая рамка, я понимаю, как я в ней живу, а большую часть своего намерения, каваны, да, большую часть своего состояния на то, что я внутри этого делаю, от чего я внутри этого получаю удовольствие, что для меня внутри этого там важно, ценно и все такое. Я думаю, что примерно вот все-таки ближе вот к этому, чем к тому, что, дай бог, кто у вас такая потрясающая работа, столько мицвот. Рабанит Стерн, руки по стиху известны, занимающие вода, рассказывали Раби Акиве, кто была его женой, когда умерли 24 тысячи учеников. Кто их поддерживал в трагедию, не сломаться на 10 учеников. Всех главных периодах его жизни с ним рядом была Рахель. Та самая Рахель. Да. Окей. Замечательно. В прошлый раз мы говорили про Тахия. мы с вами начали учить пасук Цуфия Алихот Бейта Валеха Мацлут Лотухаль. И мы разбирали, в прошлый раз мы успели только одно слово, в прошлый раз мы успели слово Цуфия. Судя по вопросам, именно это прям получилось объяснить понятно, ни у кого не осталось никаких вопросов, ни у кого не осталось ничего недопонятого, да? Всем понятно, что значит София. Вот София, я буквально тогда не буду углубляться, если все очевидно, это что-то между предвидением, предчувствием, это даже ведь это близко немножечко к пророчеству, да, к какому-то очень большому желанию, которое приводит женщину к тому, что это обязательно исполнится. Мы немножечко, чтобы было как-то более это легко нашему современному мозгу, современному восприятию, сравнили это с понятием vision, мы объяснили, что это намного больше, чем vision, намного более разработано, чем vision, и мы, ну, за один урок мы все не объясняли, понятно, да, если будут вопросы, то я отвечу. Это Цуфия, это вот Цуфия Алихот Бейта. Вот эти слова мы еще не учили. Да, Цуфия Алихот Бейта, она нужно переводить. Я не знаю, как выкручиваются героические переводчики Шломо Амелеха, как выкручиваются героические переводчики Сидуров, но, наверное, как-нибудь нужно перевести, да, Цуфия Алихот Бейта. Она предвидит, она предвосхищает, она силой своего желания, вложенного в ее предвидение, направляет. Извините, меня не видно? Кто-то написал, что меня не видно.
Видно, видно. Мне WhatsApp Ярослава тоже пишет. Нет, Ярослава, у нас все видно, есть видео. Проверьте настройки, пожалуйста.
А, ой, Ярослава, это ваше. Я просто уже максимум, что могла сделать в этом уголку дороги, сделала. Больше я из моего телефона не выжму. Окей. То есть получается так, что вот эта наша женщина, да, и вот эта вот Эшет Хаэль, она то, что происходит с ее домашними, то, куда пойдут ее домашние, то, как буду я вести ее домашние, она очень много воздействует именно через Цуфия. То есть, например, да, есть замечательный пример классический про одну иерусалимскую маму, очень часто этот пример в лекции, пример, его приводят в пример часто Рабанит Нойштадт, что, значит, одна мама хасидская, она, ну, хасидская, иерушалмская, извините, она, когда у нее был малюсенький дом и 5 мальчиков буйных, маленьких, мало-мало меньше, вот она, и все они выросли в каких-то, не 5, в момент истории, которую рассказывала, было 5, а вообще в итоге у нее было много, я не помню, сколько много у нее было, но и все ее дети выросли какими-то, вот в ее случае прямо ей очень, Всевышний очень оценил ее усилия, что все ее дети действительно были очень успешными, очень большими мудрецами Торы, большими людьми, и когда она уже была очень взрослой, как-то спросили, что она делала, какой у нее был принцип воспитания детей, она сказала, вот Цуфия Алихот Бейта, она привела наш пасук, и она привела пример, как у нее это работало. Она рассказала, что как-то она сидит с младенцем дома, жили они вот в центре Иерусалима, в Мешчаре, малюсенькие домики, малюсенькие квартирки. У меня дочка с семьей, и они там живут, они там действительно очень, все очень миниатюрненькое, очень-очень маленькое. И у нее на тот момент было 5 юных, очень резвых, молодых, таких маленьких мальчиков, которым, конечно, не хватало места, и которые вечно прыгали, бегали по дому, и надо было место. И они гуляли по улице и хулиганили, и ее периодически дергали, и периодически она должна была там как-то реагировать на их поведение. Не всегда оно было прямо такое максимально красивое поведение маленьких мальчиков, которые носились по улице. И однажды она слышит, как с улицы раздаются громкие-громкие крики, Довид, то есть прям кричат имя ее сына, прям громко, несколько людей сразу, взрослых, кричат имя ее сына, она понимает, что что-то хулиганит, она понимает, что что-то уже началось, она понимает, что сейчас ей нужно будет разбираться, она уже начинает готовиться идти там разбираться, но у нее на руках младенец, ей нужно младенца как-то себя в порядок привести, чтобы это, ну, чтобы вообще можно было выйти. Вот пока она собирается, она слышит какой-то совершенно жуткий бах! Такой секунды тишины, и крики на улице становятся еще сильнее. То есть она понимает, что это ее чудесный домик, он сделал что-то вообще огромное, совсем хулиганское. Она выбегает на улицу и видит картину. Значит, стоит толпа людей, смотрит на крышу дома, она поднимает глаза на крышу. На крыше, но, по-видимому, ситуация была такая, он добрался на крышу. Несмотря на крики взрослых, которые кричали ему слезть, он там шалил, и там он хулиганил. И пока он там шалил, он задел Дуд Шемеш. В общем, он задел покрышки. Ну, вот есть система на крышах такие. Вот есть в наше время они...
Водонагреватели, а вот есть такие,
да? Водонагреватели, да, такие большие штуковины. Водонагреватели очень дорогие, да. И он задел один такой... Тут он задел одну такую штуковину, и она бабахнулась на землю. И это чудо и счастье, что никого не зашибло, никого не задело. И он там стоит на крыше, теперь он просто уже боится оттуда слезть. И снизу все сердятся. Он оставил целый дом без воды, теплый, там без горячей воды, без нагрева воды. И она бежит, и она вот это все смотрит. Она сначала, у нее первое было, что сейчас ей перед всеми оправдываться. Сейчас она уже понимает, что ей с ребенком разбираться. Потому что она вот стоит сейчас перед толпой людей. И они все ждут от нее образцового, показательного, так сказать, воспитательного момента. Как она сейчас будет его воспитывать, как она сейчас будет объяснять всем, как так делать нельзя, чтобы все увидели, что она достаточно строгая мама. И она говорит, и тогда я думала так, как я все время думала о воспитании детей. Через 10 лет, через 20 лет он будет так себя вести. То есть у нее был такой принцип. Она как будто бы всегда, это очень принятый принцип еврейского воспитания. Есть очень много историй про разных великих, которые пользовались этим принципом, который одним словом называется Софья или Кот Бейт Софья. Если то поведение, которое я вижу у ребенка, я понимаю, что оно может продолжиться через 10-15 лет, необходимо им заниматься, даже если это что-то, что выглядит очень маленьким. Если я понимаю, что через 10-15 лет ребенок так себя вести не будет, даже если это выглядит чем-то огромным, нет смысла много в это вкладывать. И она себе задает этот свой вопрос, который она всегда себе задавала. А вот ему сейчас 9, когда ему будет 19, когда ему будет 25, он будет прыгать по крышам, он будет сталкивать эти дудим нечаянно, он будет потом бояться с крыши слезть. Нет. Значит, в принципе, это не стоит больших. И она взяла себя в руки, и она себе говорила: стоп. По крышам он прыгать не будет. А вот то, как я сейчас реагирую, и через 10, через 20, через 30 лет на нем может отразиться. И она изо всех сил себя так уговаривает, никак не реагирует. Она взяла его за руку, спокойно повела его домой. Там все вокруг, наверное, обалдели от ее сдержанности. Решила, что она ведет его убивать. Она привела его домой, она закрыла дверь, она села. И тут просто на нее накатило, ну все, и страх постфактум за то, что он мог с крыши свалиться. И ужас, что эта штуковина могла, не дай бог, кому-то навредить. И да, тоже ужас, сколько это сейчас будет стоить с этим всем расплатиться, что он натворил. Они были очень бедные люди, а в те времена все были бедные люди. И сейчас заплатить за этот дуд, это непонятно вообще, как это все сделать. И она расплакалась. Она ему слова не сказала, но она расплакалась. И он ее посмотрел и сказал: мама, я все понял, этого больше не повторится. И больше она к этому не возвращалась. То есть, вот этот вот принцип Софья, если я понимаю, что да, и то, что сейчас делает, про Бриска рассказывали, что у него было собрание большое-большое, много-много рабаним к нему пришли и сидели вокруг огромного стола в салоне, самые важные рабаним, обсуждали важные вещи, а к нему заполз в комнату внук двухлетний, он ползал еще, может, полуторалетний, ползающий, еще не ходящий, заполз в комнату. Мама не уследила, заполз. И он забрался к дедушке на колени. Ну, забрался, дедушка говорит дальше. И говорит, и гладит его на коленках, что-то с ним там делает, и говорит: ему надоело сидеть дедушке на колени, он выбрался на этот стол. Он прошел по этому всему столу, прополз. И когда он дополз до конца стола, он понял, что через какого-то рава другого, который сидит в конце стола, можно почти как по горке скатиться на землю, ну, на пол. Он, значит, использовал этого рава бедного, значит, как горку, скатился на землю и быстро-быстро пополз опять к дедушке. И он стал вот так по кругу. Значит, забрался на дедушку, прополз по столу, скатился на землю. В общем, через несколько таких счастливых моментов в жизни этого маленького человечка один из рабаним не выдержал и говорит рав Мибриск, что не надо, может быть, надо его повоспитывать, может, надо ему немножко дать воспитание, ну, типа, воспитать его, что так не делают. На что рав сказал: воспитание? Вы честно думаете, что через 20 лет он будет ползать у меня на коленях, потом шлепать по столу, а потом пользоваться там равом таким-то, как горкой? Причем тут воспитание? Но если вам это неудобно, мы можем поправить. То есть очень четкое разделение, которое можно сделать только благодаря Софье. Если когда я гляжу далеко, когда я смотрю в будущее ребенка, я понимаю, что его поведение сейчас точно закончится само собой. Но не будет он ползать через 20 лет. Ну не будет. То никакого отношения к воспитанию не имеет то, как я реагирую на его ползание по столу. Имеет отношение только к тому, насколько мне это удобно или неудобно. Все. Но если ребенок делает что-то, даже может быть минорное, может быть что-то очень небольшое, может быть что-то очень маленькое, но я понимаю, что через 10-20 лет это вполне может отразиться, то это значит, что это действительно место для воспитания. Действительно место для воспитания. Например, ну, вы сами можете подумать про любой пример. Ребенок, маленький ребенок шлепнул рукой маму или папу. Мы не можем допустить, чтобы у ребенка было ощущение, что это в принципе возможное поведение поднять руку на маму и папу. Во-первых, это абсолютный запрет с точки зрения Торы, это нарушение уважения к родителям. У меня нет проблемы, это не моя личная, у меня никакой проблемы, если маленький ребенок меня шлепает. Меня это не оскорбляет, не обижает. В каком-то месте мне это прикольно, смешно. И, ну, вообще меня это никак не... Меня лично, то, что маленький ребенок меня шлепнул, ну, это легче этому же смеяться, чем на это серьезно реагировать. Но если исходить из Софии, если исходить из понимания, что мы должны глядеть на шаги вперед, это вещь, которую нельзя допускать. Потому что если мама спокойно относится к тому, что ее шлепает маленький ребенок, будет очень тяжело понять, когда же граница и когда уже шлепать нельзя. Будет очень тяжело объяснить, что такое уважение к маме, если это человек, которого можно вполне... Понимаете, да? Может быть, что прыгали по крыше и уроненные какие-то там огромные вещи, которые выглядят бомбастными. Но когда я смотрю в будущее, я понимаю, что они, ну, правда, ерунда. Они не ерунда сегодня. Но по-честному, с точки зрения воспитания, мы сейчас говорим только про воспитание, они ничего, просто проявление того, что ребенок растет. А какие-то вот такие маленькие, казалось бы, вещи, ребенок пробует говорить какие-то не самые лучшие слова. Ребенок пошел там в учебное заведение, в садик, в начальную школу и принес оттуда какие-то не лучшие слова. Это смешно, но это то, к чему нужно отнестись. Потому что мне легко представить этого ребенка через 20 лет, которому, род которого не очень отвечает, каким языком говорить уважительно, или там уважительно к себе в данный момент, уважительно к своей культуре, уважительно к тому, кем. Тебя хочешь видеть. Вот таких примеров, естественно, еще один. Ну, не знаю, скажите мне это, пожалуйста. Ну, вот, например.
Просят, какие случаи, примеры, какие стоит пресекать. И комментарий Лена пишет: он не послушал старших, и так может он в будущем себя вести.
Не послушал старших, да, это все очень тонко, потому что, с одной стороны, мне важно с точки зрения Софии чтобы ребенок чувствовал, что его уважают, что его мнение слышат, что у него есть выбор. С другой стороны, очень важно научить ребенка, научить на уровне почти, я сейчас ужасное слово скажу, дрессировки, научить просто, что есть какие-то в жизни правила, есть очень важное правило, что родителей надо слушать. Скажем, я не уверена, что я хочу научить ребенка, что любого старшего надо слушать. Но это вы подумайте сами. Я не уверена, что любого старшего надо слушать. Я не хочу, чтобы какой-то старший остановил машину и позвал его в свою машину, он пошел, потому что это старший. Ну, я прошу прощения за противные примеры. Я не знаю, или я хочу, чтобы он любого старшего слушал. Я точно знаю, что он должен слушать родителей. Это мицва истории. Он должен слушать своего учителя. А при этом он может мне рассказать, что ему мешает и что его волнует. Но он должен, конечно, своего учителя слушать. То есть есть взрослые, там, бабушка, дедушка, ну, есть значимые взрослые, есть важные взрослые в жизни, которых мы его обучаем слушать. Если его не обучить ребенка маленького, именно маленького, слушаться простых, любых, простых, примитивных указаний старших, у него будут серьезные проблемы в будущем, во-первых, с мицвот, во-первых, вообще с пониманием, что есть такая вещь, что Всевышний говорит нам что-то делать, даже когда мы не понимаем, мы слушаемся, потому что есть кто-то абсолютно старший. Некий абсолютный отец, которого мы абсолютно слушаете. У него будет, или например, ребенок маленький, там, просыпается утром и говорит, я специально беру максимально банальные примеры. Не хочу идти в садик. И мое материнское сердце говорит, ну и ладно. И на самом деле то, что я делаю в этот момент, вопрос, представь, открыть София. Как это может отразиться через 10-20 лет? Не поставлю я его в ситуацию, когда ему будет трудно вставать в школу, когда ему будет трудно удержаться на работе, когда ему будет трудно поставить себя в ситуацию правильных границ. Не строю ли я ему жизнь, в которой он никем, кроме фрилансера, быть просто не сможет? Понятно, что когда мы слышим неправду, не дай бог мы не говорим «ты врешь», или когда ребенок берет чужое, не дай бог, мы не говорим, ты воруешь. Но это вещь, на которой необходимо остановиться и сделать с ней ну, то, что мы можем, настолько, насколько мы можем. Еще раз. Принцип. Дина, вам сейчас, да, вам сейчас. Тут ручку поднимает Дина. То есть принцип София Алихот Бейта, ее, куда, она предвидит, куда идут ее домашние. И ее принцип воспитания должен включать в себя это предвидение, хоть даже на уровне вот этого вопроса, что с этим будет в будущем. Да, если есть вопросы, давайте, пожалуйста. Мирим? У меня нет звука? Нет? У кого нет звука?
Сейчас, секундочку, я Ирене даю возможность задать вопрос. Ирена?
Здравствуйте. Спасибо за возможность задать вопрос. У меня есть внук, слава богу. Ему почти 3 года. Он очень хороший, умный, все в порядке. Но когда что-то такое он хочет, он начинает плакать и кричать, и требовать. И моя дочка, зять, они иногда говорят ему, не плачь, но по-английски, no crying. И они его, если он не успокаивается, говорят, что он идет на тайм-аут, они закрывают его в комнате. Ну, я бы по-другому, я хотела бы его, я пыталась его успокоить, обнять, там вот такое, но не помогает. Я понимаю, что он не будет плакать через 2-3 года, но что делать в такой ситуации? У меня сердце разрывается, когда они закрывают его на тайм-аут, чтобы он сам успокаивался. Но он требует маму, требует мороженое, такое. Не то, что они, он голодный, требует поесть.
Они мороженого или они его закрывают на тайм-аут?
Да, но он кричит, они пытаются ему объяснить. Мороженого иногда он требует... Что-что?
Мороженого дают или нет, когда кричит?
Ну, дают, но потом он требует еще. Но самое главное, когда дочка работает из дома, и она не может в этот момент. И он требует маму. I want my mommy. А когда он приходит с Ешивы, она еще работает. И вот он кричит, I want my mommy. Хочу маму, хочу маму.
Да, во-первых, мазаль тов. Ваша дочка чудесная мама. Вам повезло. Вы воспитали чудесную маму. Вашу дочку любит ее ребенок. И он ее хочет. И это просто замечательно. Это счастье какое-то. Когда моя внучка тянется... Моя внучка, она еще не говорит, она меньше. Но когда она тянется всеми лапками к своей маме, я просто счастлива, что моя дочка, слава богу, получилась достаточно хорошей мамой, чтобы ее дочка ее любила, и это счастье. Нам с вами повезло. Наши внуки хотят свою маму. Во-вторых...
Есть вопросик еще здесь.
Да, сейчас, секундочку, я только доотвечу. Одну минутку, послушайте. Это очень важно. Всем бабушкам, которые среди нас находятся, наши дети будут воспитывать своих детей так, как они считают нужным. И мы ничего с этим, не то что не можем, мы ничего с этим не должны делать. Это Всевышний решил, что этого ребенка он дает именно вот этим родителям. Если бы он хотел, чтобы я родила этого ребенка, я бы его и родила. Если Всевышний решил, что этого ребенка должна родить моя дочь, это ее ребенок, и у нее лучше всем, как это по-русски сказать, все вот эти вот ощущательные кончики, как с этим ребенком нужно. Уже не говоря о том, что вот этот вот тайм-аут, самостоятельно посидеть, подумать, в Америке, в американском воспитании, если вы там находитесь, это такая системная вещь, это так пропагандируется, это на всех курсах по родительскому воспитанию очень-очень приветствуется, приводится как такой прекрасный пример. И мы с вами можем с этим не соглашаться, но это то, как сегодня мама учит себя вести. Но кроме того, что у вашего внука есть мама, у вашего внука есть бабушка. И когда вы с ним, вы можете делать абсолютно иначе. То есть ваша дочь должна делать так, как она считает нужным, и это прекрасно, и у нее наверняка есть все ее материнские интуиции, как ему лучше. Но совершенно замечательно, что у вашего внука тоже есть бабушка, которая может делать абсолютно иначе. Как минимум он научится, что мир разнообразен, что реакции человеческие разнообразны, и что и будет намного лучше подготовлен к жизни. Как максимум, возможно, вы классно чувствуете, какие еще инструменты в том, чтобы... Смотрите, это немножко другая ситуация, то, что вы описываете, поэтому я не могу об этом долго, это не наша тема. То, что вы описываете, это называется управление эмоциями. Вот когда мы говорим об управлении эмоциями, это как бы отдельная тема, как мы этому ребенку учим. И ваш способ, он тоже прекрасный. Но и способ вашей дочки тоже очень хороший. Способ вашей дочки говорит, эмоции твои, ты должен сам с ними договариваться. Ваш способ говорит, но может тоже прийти кто-то снаружи и помочь тебе. Оба способа хорошие. Да. Был какой-то другой вопрос еще. Я надеюсь, что я вам ответил.
Да, секунду, сейчас я задаю. Да, спасибо, говорит Ирена, будьте здоровы и вам тоже. Что делать, если ребенок 6 лет употребляет плохие слова? Объясню, что в нашей семье мы так не говорим, но не помогает. Задает анонимный вопрос одна из наших слушательниц.
Во-первых, все дети примерно там, от 6 до 9 лет пробуют границы. Ну, все дети всю жизнь пробуют границы, но от 6 до 9 лет любой ребенок нормального развития испытывает границы с плохими словами, с воровством, ну вот с какими-то такими классическими штуками. И поэтому ответ на это граница. Конечно, лучше хотелось бы, чтобы границей было сказать. Очень бы хотелось, чтобы я говорю, что так делать нельзя, и это достаточная граница. Очень часто мы видим, что слова – это недостаточная граница. Вы должны продумать, как в принципе вы ставите границы воспитания своего ребенка. Это не важно, он плохо себя повел или он плохо сказал. Вам нужно знать, как вы ставите границы. Это просто история про границы. То, что вы сказали и не сработало, значит, в вашем случае слов недостаточно. Окей? Я не думаю, что это корректно начать сейчас рассказывать про разные виды, как устанавливаются границы. Но я надеюсь, что это ответ. Да.
Спасибо. Должен ли ребенок 5 лет слушаться бабушку и дедушку?
Во-первых, уважение к родителям мужа и к родителям жены с точки зрения Торы, это почти как уважение к родителям. это аллахический совершенно момент. Так же, как мы обязаны научить ребенка слушаться родителей, мы обязаны научить ребенка слушаться бабушку и дедушку, конечно. Слушаться, главное уважать. Теперь насколько уважать? Понятно, что ребенок это не маленький солдат. Ну, разумеется, как бы в разумных пределах, но да, конечно.
Спасибо. Есть вопрос, тут поднятая рука. Давайте сейчас попробуем включить микрофон. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Мириам. И вот конкретно в данную минуту наступает 15-е Сивана, это мой день рождения. Спасибо. Мне 35 лет, я инженер профессии, и вы упомянули, что вы акушерка. На прошлом уроке, когда мы...
Не я акушерка. Кто-то да. Из тех, кто спрашивал.
Извините?
Это не я акушерка, кто-то спрашивал.
Акушерка
спросила вопрос, я нет.
Хорошо, теперь смотрите, как интересно получается. В прошлый урок, когда мы говорили с вами про Софию, про предвидение, про желание, которое невозможно в себе держать, которое влияет на будущее, я окончательно решилась и подала документы. Я буду учиться. Я буду учиться на акушерку. И вы сегодня об этом заговорили.
В общем... Было много-много бацлаха. У вас сейчас такой важный день. Когда вы можете леварех, вы там потом нас тоже всех, пожалуйста, благословите, чтобы у нас этот урок всем был на пользу, чтобы у всех был мазаль, то сейчас такое время, что...
Аминь, чтобы был мир во всем мире, чтобы народ Израиля жил, процветал, и все души, да. Которые, к сожалению, были истреблены из их тел, чтобы все они вернулись в этот мир.
Аминь, аминь.
Я хотела вас поблагодарить, потому что вы влияете на человеческие жизни.
Спасибо вам большое. Это большая честь быть тем, через кого Всевышний дает вам услышать то, что вам нужно услышать. Но по-честному, то, что вам нужно услышать, вы бы услышали. Но я очень благодарна Всевышнему, что я была на этом месте для вас. Хотя это, конечно, это вы. Спасибо. Большое спасибо.
Все, я завтра Окей. тоже иду переучиваться на акушерку. Обязательно.
Смотрите, это потрясающая профессия. Если вы помните, когда мы говорили про Мирьям и Юхеви, да, это совершенно потрясающая профессия с необычайными возможностями. Окей. Еще один вариант Суфии, Алихот Бейта. Как сейчас правильно Мирьям упомянула, что Суфия очень во многом строится на вот этом огромном желании, которое вообще желание управляет миром. Знаете, да, мы об этом немного говорили, но вот эта вот вещь под названием желание, это то, что в принципе дает энергию вот этому миру, в котором мы живем. Есть пасук, что... Рацион кетер, что желание – это корона на голове всего, что существует. Есть такой интересный пируш Плейкара, что написано «Берешит Барай Луким» – это «Шамай Вейта Арец». Вначале стрелил Всевышнего неба и землю. Земля на иврите называется «Арец». «Арец» происходит от корня «Рейш Цадик». Вот «Рейш Цадик» это корень, который один и тот же корень обозначает два слова. Ларуц, бежать, и рацион, желание. И он говорит, что это в принципе формула физического мира. Это в принципе то, что определяет физический мир. Что физический мир – это то место, где мы бежим. И бежим мы к тому, чего мы хотим. Мы все равно будем бежать. И бежать будем мы только по одной причине, потому что мы этого хотим. Если мы чего-то хотим, мы туда бежим. И то, куда мы бежим, так мы можем понять, чего мы действительно хотим. То есть это огромная сила, которая благодаря вот этой системе Цуфия женщина может ей управлять. В принципе, Цуфия – это когда желание, оно такое осознанное, что оно практически соединяется с молитвой, вот такой настоящей, как мы с вами учили, из сердца, да, вот такой вот настоящей молитвы из сердца. И вот эта вот сила женщины, что женщина благодаря Софии, видеть, куда ее ребенок, куда ее муж, куда ее сторона должны направиться, и очень сильно это предвидеть, и очень сильно этого хотеть, и этим менять алихот бейта, и этим менять пути всех ее близких, и этим менять, куда в принципе все
какая-то бедунюшка, по-моему, пропал звук. Скажите, если пропал звук, пропала картинка, пожалуйста, напишите в чат. Или это только у меня? А, вы машете рукой, но у вас звук пропадает. Рабанит Эстер, похоже, либо у вас слабый заряд уже батарейки, и телефон не справляется, либо слабый сигнал интернета. Печаль.
Только нет звука. Сильный интернет, чего звук я включила. Звук О. просто выключился.
Ага.
Звук просто выключился. Ой, Ярослава, mm-hmm. у вас опять нет видео, не виноваты. Это у вас. Все, есть звук, есть видео. Алло?
Все есть, все, все, все. Отлично, все есть.
Мне очень важна предыдущая мысль. Это что, мне, да, но этот пасук, там очень важна вот эта мысль, которую мы только что сказали. Например, мама воспитывала, воспитывала ребенка, старалась, старалась, вкладывала, вкладывала, ребенок пошел не туда. Если мама позволит себе отчаяние, если мама позволит себе, ну вот так он выбрал, вот так случилось, вот, вот такой он, и вот уже ничего не изменится, буду с этим жить, она кастрирует себе вот эту свою фантастическую возможность Софии. Это понятно? Я, как мама, не обязана, ну, верить в проблемы. Я не обязана верить в что-то, что у ребенка не получается, или когда его куда-то повело в другую сторону. Я не обязана верить в проблемы в своей семье. Я не обязана верить в проблемы в отношениях своих с мужем. Я их вижу, я их знаю, но у меня есть София. У меня есть куда я хочу приехать, где я хочу оказаться. У меня есть видение, где я хочу себя видеть. Где я хочу быть. Где я хочу быть своим мужем, где я хочу видеть своего ребенка. И это видение, оно не ограничено ничем. То есть точно так же, как, не дай бог, заболел ребенок, не дай бог. Да? Ни одна мама не думает, что то, что он сегодня сопливый, я сейчас объясню, как проблему не верить. Представьте себе, заболел ребенок, простудился, ничего страшного. Теперь есть вариант поверить вот в эту простуду, поверить в этот грипп. То есть все, я верю, что это очень серьезно, он всегда будет сопливый, он всегда будет кашлять, он всегда будет вот такой вареный, он всегда будет такой бедный. И я хорошо, я это принимаю. Я думаю, как я теперь буду жить с тем, что мой ребенок на века вечный сопливый. Вы понимаете, о чем мы говорим? Я не верю в простуду как что-то вечное. У меня есть София. Я, да, сейчас он простужен, сейчас я делаю здесь и сейчас, сегодня, я делаю все, чтобы с этой простудой справиться, потому что я знаю, что вообще в жизни он должен быть здоров, он должен быть не простужен. Вообще в жизни он должен быть сильный, здоровый, с хорошим иммунитетом. У меня ребенок, вот сейчас был только что пример, 14 лет не читает. Ребенок в 14 лет не читает, но я верю, что мой ребенок, он в принципе человек, у которого будет нормативная жизнь, в которой он будет справляться с разными проблемами. Есть разные проблемы, дислексия, там, дисграфия, есть всякие дисфункции, когда человек, ребенку трудно читать. Есть просто проблемы характера, есть проблемы эмоциональные, из-за которых ребенок может не читать. Кроме того, что на самом деле детей, которые не могут вообще преодолеть проблемы с чтением, ну, практически нет. То есть, ну, в современной науке считается, что нет. Есть такое количество инструментов, что... Ну, я допускаю, что человечество может все, и теоретически может быть какой-то там 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, когда есть куча электронных систем, которые будут ему все это зачитывать вслух. И он может быть абсолютно гениален, достичь всего чего угодно, найти некую компенсацию чтения. Хотя, опять, в Цуфе я бы думала, что, знаете, у меня есть ученица, я была тоже школьным психологом, и как школьный психолог у меня есть 3 класса, которые я курирую, что детей очень умных, развитых, но с разнообразными проблемами. Маленькие классы. И вот в одном таком классе у меня есть девочка, которая не читает. Как раз ей 15 лет, и она до сих пор не читает. И почти не пишет. Очень плохо пишет, очень-очень-очень плохо читает, почти не читает. И вот сейчас, вот только сейчас, 15 лет, родители нашли систему, которая ее двигает и помогает ей, и она начала читать. Вот она занимается 2 месяца. Она уже читает. 2 месяца, 15 лет. До 15 лет они пробовали так, и так, и мы пробовали так, и так. И ей не подходили. Те системы, с которыми работаем мы, не подходили. Нашли в другом городе, возят ее 3 раза в неделю в этот другой город. Это сумасшедшая работа, это сложно. Но откуда до 15 лет у этой мамы, у этого папы силы продолжать искать, продолжать думать, продолжать пытаться? Это только Цуфе. Они видят ее нормальным человеком с нормальной жизнью. И они продолжают искать, как ей помочь, и они нашли. И это то, что я в основном вижу, что происходит, это принцип Цуфе. Теперь был вопрос замечательный, до скольких лет ребенок? Ребенок, я имею в виду биологический ребенок, не до скольких лет. У нас может быть, что... Смотрите, когда я рассказывала вам про эту женщину, у которой все Иерушалмик, у которой все дети выросли потрясающими, удачными, хорошими, я очень осознанно сказала, что, видите, вот Всевышний так повезло, и что Всевышний это так оценил, что все дети... Какими вырастают дети, не совсем наше решение. Мы вкладываем, что получается в итоге, это зависит очень во многом от их выбора, от их испытаний, от того, ради чего они здесь. Но никогда, ни в 25, ни в 35, ни в 45, ни в 125, мама не должна отчаяться. Мама может продолжать Софию. Мама может продолжать верить, что этот ребенок, он найдет свой правильный путь. И есть абсолютно неправильные вещи. Абсолютно неприемлемые, абсолютно неправильные вещи. Они есть. Я не должна принимать все. Есть вещи, которые не сделают моего ребенка счастливым по-настоящему. Даже если он мне говорит сейчас, мне классно, мне круто. Тебе классно и круто, хорошо? Есть много вещей, которые делают человеку классно и круто. Человек, который пьет много вина, в моменте ему классно и круто. Вряд ли это сделает его счастливым буквально через пару часов. Не все классно и круто, но по-настоящему не надо все принимать. Наша вера в то, что ребенок выправится, окей, если ребенку больше 15-16, да, я не могу его взять за руку. Если ему больше 18, я не могу сделать ничего, что действительно поменяет его реальность здесь сейчас. Я должна отпустить физически. Я никогда не должна отпустить на уровне Софии. Я никогда не должна отпустить на уровне что я прошу, что я хочу для него от Всевышнего. И даже если у ребенка все прекрасно, продолжать хотеть для него здоровья, продолжать хотеть для него детей, хотеть, чтобы в его семье все было хорошо, продолжать София. Не нужны проблемы. Пусть нет проблем, пусть все замечательно. То же самое в наших отношениях с мужем, то же самое в всех важных вещах. И я... Давайте, прежде чем я надеюсь, что будут вопросы, но прежде чем дальше вопросы, я хочу закончить все-таки пасук. Там есть еще часть пасука, которую мы не обсудили. Велехем ацут ло тухаль. И хлеб лени она не ест, она не будет есть. Хлеб лени она не будет есть. А, во-первых, лень не едят. Лень это поведение, лень это не, ну, несъедобно. Почему вдруг лень оказалась хлебом? Да, почему лень оказалась хлебом? То, что объясняют нашими фаршим, то, что объясняют нашими фаршим, это что хлеб, ну, вообще хлеб ассоциируется в еврейской культуре, да, вот в еврейских текстах, хлеб в результате хлеб ассоциируется с знанием. Например, по большинству комментариев дерево познания, знания добра и зла, это было хлеб, это была пшеница. Да, вы знаете, там есть четыре варианта, спор, что это было, четыре варианта. То, что многие привыкли, вот этого там, конечно, не было, но четыре варианта определенных там было. Большинство считают, что это было хлеб. Есть даже много алахот с этим связано, что когда ребенок действительно начинает понимать, осознавать какие-то вещи, когда он съедает, кизает хлеба, когда он начинает есть какой-то достаточно большой кусок хлеба. То есть вот эта вся история с хлебом, это всегда связано со знанием. И Маараль объясняет «Лехем ацлут лотухаль» примерно следующим образом, что есть такое понятие «Лехем ацлут», что есть ленивое знание, что наша женщина, вот наша Эшет Хаэль, она не позволяет себе есть, то есть оправдывать себя ленивыми теориями. Плохо получается по-русски. Сейчас я пример приведу, будет понятно. То есть знаете, вот есть такой знаменитый пример, который всегда приводят, про человека, который очень хотел научиться стрелять точно в цель, и какая-то там китайская какая-то притча, и он нашел великого учителя, который всегда попадал точно в цель, и он там долго-долго, надо долго рассказывать, у нас нет времени, и он долго приставал к этому великому учителю, как именно научиться стрелять точно в цель. Наконец учитель сказал: давай я тебе открою тайну. И в итоге, в общем, в итоге он научился стрелять всегда точно в цель. Он сказал: стреляешь куда угодно, а потом вокруг стрелы рисуешь цель. Вот очень часто теории, которыми люди пользуются, и мне кажется, что в наше время это прямо мы чемпионы по этому делу, что теории, в которые люди верят, и теории, которыми люди пользуются, очень часто не теории правды, они не теории. Да, я действительно вижу, что вот так правильно, я действительно вижу, что так работает. Это чистый хлеб лени. Это чистые теории лени. Что значит теория лени? Теория лени – это когда я не делаю чего-то или делаю чего-то. Не потому, что мне так хочется, удобно, просто, не надо делать над собой усилий. А потому что у меня есть классная теория, которая объясняет, почему я так делаю. Например, если взять то, о чем мы говорили несколько минут назад, про то, что мама не должна принимать все, что делает ее ребенок, и соглашаться со всем, что ребенок говорит, это делает меня счастливым или мне так хочется. Потому что современная психология придумала шикарную историю, называется принятие. Мама должна принимать ребенка, любого, просто принимать, что бы он ни делал, кем бы он ни был, какую жизненную дорогу он бы для себя... Она же принимать любого ребенка. Теперь это фантастически кайфовая штука для Лени. Я не стараюсь ему помочь, я не стараюсь объяснить, я не пытаюсь за него молиться, я не должна даже хотеть, чтобы ему было лучше, я даже не должна испытывать боли за него. У меня другая задача, у меня задача все принять, у меня задача на все согласиться, успокоиться и вообще не заморачиваться. Очень вот такие шикарные штуки, вот такие удобные теории, конечный итог которых это просто ничего не надо делать. Это все вот да, так и надо. Нет, это я не мама, которая все равно, что делает мой ребенок. Мама, которая уважает личность. То есть у меня есть мой 7-летний сын, у него какой-то потрясающий дар хватать вещи из воздуха. Я не знаю, где он это все слышит. Вчера у нас у соседей был выкуп первенца, прямо у наших соседей. Ну и там что, гости, музыка, и, конечно, нас тоже позвали, и он там веселился. В общем, в 10:30 7-летнего ребенка мы с большим трудом уговорили оттуда уйти, чтобы положить его спать. В 10:30, представляете, 7-летнего ребенка. На следующий день в хедер. Я ему говорю: солнышко, пора спать. На что мне 7-летний, значит, человек говорит: мама, ты не можешь давить на мою личность. Я не буду спать, потому что я принял такое решение. Я дальше пойду в гости. тему объясняю, что поздно, он завтра встанет, он говорит: мама, ты можешь знать, что у меня внутри. Только я знаю, что у меня внутри. А ты должна это уважать. А я пошел в гости. Теперь, вот если представить, что ему не 7, и это все звучит как карикатура, ну, когда такое говорит 7-летний пупсик, это очень прикольно. Как бы понятно, что делать. А когда такое говорит 17-летний и уже не пупсик, то очень трудно удержаться, очень трудно продолжать понимать, что ему точно так же нужна помощь, и он точно так же запутался и точно так же не понимает. Потому что 7-летнего пупсика я могу взять за ручку и сказать: нет, дорогой, вот сейчас спать. 17-летнему я так не скажу. Но цуфия алихот бейта, хотя бы внутри себя, я должна понимать, что я хочу от жизни, что я хочу от ребенка, что я хочу от отношений, что я хочу от профессии. Потому что если я прекращу цуфия, хлеб лени, он всегда рядом. Куча теорий, которые мне объяснят любое бездействие, любую лень, любое нежелание развиваться, любое нежелание стараться, любое нежелание выходить из комфорта. Их огромное количество. Мы живем в мире с заполненными такими теориями. Я вам больше скажу. Сегодня легче найти теорию, которая объяснит, почему не надо ничего делать, чем теорию, которая вообще даст уважение человеку, который продолжает стараться. Окей, я знаю, что должна была 10 минут оставить на вопросы. Я оставила 5, но мне было очень важно мысли закончить. Да, пожалуйста, дамы.
Спасибо большое. Тут Алла Шифра очень тянула руку, и она хочет задать вопрос. Включайте микрофон себе, вы можете. Пожалуйста, дорогая, очень рада вас видеть.
Спасибо. Да, спасибо большое за организацию. Арбанитестра Крона, спасибо за урок. Вообще, я хотела спросить, я была просто на других условиях. Вот этот кох, София, это тот самый кох, которым пользуется женщина, о котором вы рассказывали на других ваших уроках. Я правильно понимаю? Да, то есть вот когда есть кох Ава, кох Кох цепиот, это то же самое, это оно, да, вот это вот здорово. Еще если оно, если это оптимизм, это тоже равняется, то есть вот это может быть как-то приравнено что-то, вот, ну я не знаю.
Я думаю, что это правильный моторчик, София.
Очень хорошо. И хлеб. Хлеб – это действительно теория очень, очень сильно развита, потому что ребенок начинает развиваться именно тогда, когда он начинает именно кушать хлеб. То есть он начинает разговаривать. Действительно, чем больше он ест хлеб. Так вот вопрос, потому что я где-то в каком-то месте слышала, что это очень важно, чтобы это именно был пшеничный, именно белый хлеб. Несмотря на все то, что наше здоровое питание, что белый хлеб не полезен и все остальное, речь идет именно о том, что именно когда белый хлеб... То именно...
Дорогая, белый это не пшеничный, это пшеничный. Белый это пшеничный, химически обработанный. Есть совершенно тоже пшеничный хлеб, то, что называется у нас на иврите кемахмале. Кемахмале это обычная пшеничная мука, не испорченная химически, не обработанная химически.
Угу. То есть она тоже лучше... белая, это то же самое получается, в принципе, как белый хлеб.
Это она не... Просто в нормальном виде, в неотравленном, и все. Ну, я не фанат, хотите, пишите белый хлеб, но как бы
я... Я поэтому очень сильно удивилась. Огромное спасибо.
Не-не-не. И пшеничный, это не... Ну, знаете, как раньше там делали для царей тонкую-тонкую выхолощенную муку белую, так это считалось вау. А в наше время не делают эту выхлоп, делают просто химическую обработку. Есть огромное количество пшеничного хлеба, совершенно здорового. Ну, если у вас нет проблемы с, не знаю, с глютеном, да. Mm-hmm. Целиковое, цельнозерное, да, это оно тоже пшеничное, просто необработанное химически.
Спасибо огромное. Еще одна просьба вот этой вот девушки, там был день рождения, у кого-то, во-первых, мазаль тов. Во-вторых, она нам может пожелать там Машеха в конце, чтобы мы ответили амен, потому что...
Может, конечно. Дорогая моя, у вас шифра. Есть еще Хана, которая тянула руку. Давайте мы дадим возможность задать вопрос. Вы очень классная ученица, все записали. Хана, задавайте ваш вопрос.
Да, спасибо большое, Рабанит Эстер. Вот если вы в двух словах можете посоветовать, вот вы говорите, что 7-летнему мальчику это легко объяснить, а как вот 17-летнему?
17-летнему не всегда возможно.
Вы не можете поддерживать во всем.
17-летнему, смотрите, есть несколько этапов воспитания детей, да. Есть этап, когда ребенок маленький, и мы просто его учим слушаться. Учим, что есть да, что есть нет, что есть родители, которых нужно слушаться. Обучение послушанию. Есть следующий этап, это возраст разъяснений. Вот там 7-летний, лет до 9-10, в зависимости от развития ребенка, это возраст разъяснений. Потом есть этап возраста убеждения, когда мы можем приводить разные, которые помогают убедить, вдохновить, повести за собой. Примерно после 16-17 лет это возраст отпускания. Возраст, когда нельзя ни надавить, ни заслушаться, ни объяснить. В зависимости от того, как прошли 3 предыдущие этапа. Бывает, что у родителей да, остается возможность, что ребенок всегда готов их выслушать. Но у любого здорового человека, более взрослого, он даже готов выслушать, но ему необходимо периодически сделать по-своему, ему необходимо самому решить. Это тоже этап в развитии. И то, что мы официально должны делать, мы это должны отпускать. То есть то, что мы должны делать, мы должны молиться, делать суфия, делать всякие духовные вещи, но никак не давить на ребенка. Если, тем не менее, мои отношения с ним такие, что я, да, могу ему что-то объяснить или где-то постараться его убедить, можно попробовать, но очень на маленьком огне. Или чтобы это сделал лучше кто-то другой. Потому что какие-то очень большие мамины убеждения, если они часто, они, скорее всего, вызовут... Вспомните себя. Они, скорее всего, вызовут антагонизм и отрицание. Поэтому иногда мы, да, можем этим воспользоваться, иногда мы можем... и заплакать, и эмоции проявить, и быть очень-очень убедительными, но редко, экономненько. К этому нужно относиться очень, очень экономно.